новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город довольно спокойно едет. 3 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают к 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и, как максимум на сегодня, 6-бальные пробки в районе 19 часов. Главные проблемы – это все тот же МКАД в районе Варшавки и из неожиданного – это пересечение МКАД и Новой Риги. Там многокилометровые пробки, причем от пересечения МКАД Новой Рига в сторону Волоколамки. Внутренний МКАД и, соответственно, при въезде в Москву Новая Рига. Несколько километров практически сразу после съезда на Красногорск эта пробка и начинается. Еще обращаю внимание на третье транспортное кольцо. Внешнее ТТК останавливается на пересечении с Волгоградским проспектом. В эту пробку вы попадете в районе станции МЦК «Автозаводская».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Ярославской области возбудили уже второе уголовное дело после ДТП на переезде, которое зафиксировано вчера. Есть ли гарантии от подобных происшествий? Первая тема. Вторая. Граждане жалуются Общероссийскому народному фронту на качество работы управляющих компаний. Почему жители вынуждены жаловаться, к примеру, в ОНФ? Они могут поменять управляющие компании. В чем проблема и как эта проблема может быть решена? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Мосгорсуд проверит законность штрафа Карамурзе за неподанный отчет иностранного агента. Первая тема. Вторая. Власти Харькова переименовали 18 топонимов, названия которых так или иначе связаны с Российской Федерацией.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы слушаете нас либо в радиоэфире, либо через интернет. Вы пишете нам через смс-портал. Можно писать через телеграм. Можно звонить прямо в студию без премодерации. Номер телефона 7373948. Код города. Подождите. Разве на МЦК есть Автозаводская, ЗИЛ же? По-моему, это разные станции. Ну да ладно. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Вчера мы примерно в это время получили первое сообщение о том, что произошло в районе Берендеева. Это в сторону Ярославской области на железнодорожном переезде. Там локомотив ехал в автобус. Люди погибли. Сейчас уже второе уголовное дело после этого ДТП на переезде возбуждено. Расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель 2 и более человек. Ранее уже открыто было уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое тоже повлекли по неосторожности смерть 2 и более лиц. Есть ли гарантии от подобных происшествий? Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так есть гарантии или с этим ничего невозможно сделать? Смотрите, и переезды уже технически сильно иначе выглядят, чем было прежде, и все равно все повторяется.
Вы знаете, там, где вступает в действие человеческий фактор, 100% гарантий быть не может. Вот по описанию вот этой трагедии, которая вчера произошла в Ярославской области, там дежурная по переезду совершила неадекватные действия, открыла шлагбаум, хотя поезд уже приближался. Сделать так, чтобы дежурная физически не могла этого сделать, нельзя. Потому что, скажем, в случае неисправности должна быть возможность у человека вмешаться. Но вот, к сожалению, возможность человеку вмешаться, она иногда редко может приводить и к трагическим последствиям. А полностью все доверить автоматам, ну вот пока тоже нельзя, потому что автоматы могут сломаться. Видите, автоматы могут сделать ошибку, и человек может сделать ошибку. Конечно, минимизировать надо и то, и другое. Работать над протоколами надо, работать над техникой надо. Может быть, дежурным по переезду нужно специальный браслет одевать, который будет тут же сигнализировать наверх, если уловят следы алкогольного опьянения. То есть идти, конечно, по этому пути надо, но 100% гарантий пока нет, как видим.
Но, с другой стороны, два уголовных дела расследуются. Тогда в чем смысл расследования уголовных дел, если даже наказание виновных не приведет к тому, что подобное не повторится впредь?
Ну, наказание виновных все-таки оно получит широкую известность. И, наверное, среди дежурных по переездам, и среди водителей, да, которые выезжают на переезд, это имеет профилактическое действие. То есть, может быть, меньше людей станет такие грубые нарушения допускать. Поэтому, безусловно, расследовать нужно, наказывать нужно. Люди погибли. Это же все-таки не просто там техника.
Но, понимаете, если учитывать то, что вы говорили до этого, и люди будут гибнуть дальше, получается...
Нужно, чтобы их гибло все меньше и меньше. Это как ДТП. Свести смертность в ДТП до нуля не получается. Но количество ДТП в нашей стране в последние годы снижалось. Количество смертельных случаев там было по 30 тысяч в год. Сейчас меньше 20 тысяч в год. То есть сделать так, чтобы на переездах гибло меньше людей, нужно разными способами. Свести это до нуля... Но в ближайшее время, к сожалению, не получится.
Но даже...
не будет, но нужно, чтобы меньше было.
Но даже на железной дороге автоматизировать это не получится вот так запросто.
До конца автоматизировать не получится, потому что у человека должна быть возможность вмешаться.
Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе, 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий, 618-й уже пишет, у нас все переезды, что ли, оборудованы по правилам. На магистральных линиях, может, действительно так, а на ветках, ответвлениях от главных ходов, там, где поток поездов меньше, где в лучшем случае в день проходит 4 пары поездов. Ну, давайте хотя бы с магистральными историями разберемся. Давайте разберемся с тем, что происходит, когда автобус оказывается на железнодорожном путях. А Григорий уверен, что переезды надо убирать. Но это тоже очень дорогая история. Переезды надо убирать. Это что, на каждом строить, соответственно, мост? Автобус ведь тоже был вроде неисправен, пишет Марина, 307-я. Дальше. У нас венки на столбах по всем дорогам висят, как профилактика. И что помогает? Это 530-й пишет. Действительно, вопросов на самом деле очень много. И получается, что никаких гарантий от подобных происшествий нет. И они повторяются, несмотря на то, что мы говорим, что называется, по горячим следам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим. Ну вот у нас, как обычно, как это говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Ближайшее Подмосковье, вот дача у меня, 15 километров от Москвы, ну где-то по МКАДу, вот, от МКАДа точнее. Вот был такой железнодорожный переезд, я не буду называть просто, но это очень близко от Москвы, восток. Так вот, недавно, там совершенно недавно, автомобиль в хлам просто, со смертельным, по-моему, исходом под поезд попал. И только после этого установили шлагбаум, вот, РЖД. А до этого, вот, до 21 века никто не устанавливал.
Ну,
вот,
как видим, по истории из Берендеева, шлагбаум тоже не очень помогает.
Ну, не знаю, сейчас вот помогает, потому что, ну, там вообще переезд был дикий, собственно говоря. Просто светофорчик и все, и все ездили как хотели. Кто останавливался, кто... Причем станция рядом, станция железнодорожная, она где-то в метрах, чтобы не соврать, в 50-60 от этого.
И то есть равно... в ближнем Подмосковье, говорите вы, совсем недавно еще был переезд, который был без шлагбаума?
Вообще, это, ну, я не знаю, это практически, ну, я туда езжу на дачу, мне 28 минут, если быстро ехать. То есть это вот прям вот.
Понятно, спасибо. Я понял. Спасибо. Губернатор Ярославской области говорит, что предварительная причина ДТП — это то, что диспетчер переезда находился в рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы. Транспортная прокуратура еще сообщает, что автобус остановился на переезде не просто так, а из-за технической поломки и не смог продолжить движение. Даже тут какой-то единой темы пока нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
А я считаю, что ничего сделать нельзя глобально. Все равно люди будут гибнуть. Потому что техника, да? Люди, вон, бывает, идет по улице, споткнулся об бордюр, бабах головой и умер. То есть без этого никак не обойтись. Такая жизнь, я так считаю.
Ну да, то есть все равно кто-нибудь будет, что называется, в нерабочем состоянии, что-нибудь сломается там, где не должно ломаться и так далее. Вы об этом?
Да, об этом. Да.
Я понял, спасибо. 7373948. То есть гарантии от подобных происшествий получается все-таки нет.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте. Ну вот учитывая все предыдущее сказанное, да, мы можем рассмотреть переезд как, ну типа пешеходный переход на дороге, да, и... чтобы, как говорится, защита от дурака, обязать машиниста, значит, сбавлять скорость до минимума, ну, или в разумных пределах, и при подъезде давать очень яркие такие звуковые сигналы, чтобы...
Ну, смотрите, автомобиль... но вы представляете, да, если мы говорим о магистральных линиях, то это с какой скоростью? Говорят, у нас и так поезда едут, мягко говоря, не быстро.
Ну, я не знаю, может быть, допустим, 40 километров... сейчас, чтобы у него была скорость перед переездом.
Нет, ну вот я вам говорю, то есть вы предлагаете сделать так, чтобы поезда ехали еще медленнее, чем сейчас?
Нет, ну пускай притормаживают только перед переездом.
Ну так это же снизит среднюю скорость, я вот об этом. Ничего страшного, я понял. 7373948. Здравствуйте. Вы в эфире?
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. Я Алексей, Москва. Я хотел сказать, что, например, нужно делать профилактику, выездные рейды. Вот так, и с камерами фиксировать. Я просто, когда в армии служил, это водники переезд, кто знает. Так мы ехали на КамАЗах, поставил шлагбаум один мне за кабину, представляете? И напротив, на встречке стояла ГИБДД, даже не заметили. Ну, это вообще ужас. Просто вот так вот у нас это все время есть почему-то, к сожалению.
Состав будет идти, если его замедлить, по полгода на разных направлениях. 149-й узнал переезд в Ивантеевке Московской области. Напомню, наш слушатель не стал называть место, где такой переезд был без шлагбаума до последнего времени. Виталий, переезд — это не просто переход, это высокотехнологичный объект. Там переезд закрывается загодя. Поезд гудит, будь здоров, на всю округу и без предложений наших слушателей. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, вечер добрый, Геннадий. Ну, вы знаете, наверное, конечно, снижение скорости это невозможно, в принципе, потому что это весь график просто улетит, движение. А представьте себе, это вот, допустим, те же Сапсаны у нас ездят, да, как он будет все время притормаживать, это будет уже, так скажем, какая-то просто кукушка паровоз. Вот. И на самом деле должна быть точка, скажем, уже вот такая, так сказать, невозврата, то есть на определенном расстоянии уже шлагбаум просто разблокировать нельзя ни при каких условиях. Это раз. Ну и защита, чтобы это не было так просто, что взял диспетчер там и открыл. То есть должно быть определенный алгоритм действий, который вот так вот не просто сразу кнопочкой там или тумблером поднял.
То есть даже диспетчеру на месте вы не даете такого права напрямую, если что, открыть шлагбаум?
Нет, она будет напрямую, но, скажем, это несколько операций. Как вот есть, знаете, вот в типографии, например, вот эти вот резальные машины. Там ты должен одновременно двумя руками, чтобы руки не сунул под нож, и ногой. Вот тогда только это работает. Так и здесь. Ты должен сделать одно, второе, третье.
Да-да-да, усложнить подобного рода принятие решений человеком на месте, уж если человек обладает приоритетом над автоматикой подобного рода случаях. Выход есть, пишет Екатерина 430-я, сделать более длинный видимый путь для машиниста, тогда он сможет предотвратить столкновение. Выход есть, говорит Екатерина, сделать так, чтобы все дороги были прямые. Разве это выход, Екатерина? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ну, Андрей, Москва, что я думаю, что предотвратить, ну и так все уже сделано. Может быть, вот защита от дурака мне понравилась. Если поезд приближается, то, ну, цифровая Москва, семафор автоматически становится красным.
В какой-то момент никакой человек повлиять на это не может. Вы в этом смысле?
Совершенно верно, да. То есть человек опускает шлагбаум. И вот тут ваше мнение по поводу того, что человек может вмешаться, оно работает. Но при этом семафор в любом случае при приближении поезда поставить датчик движения, передача по Wi-Fi, господи, 21 век. Все работает, все классно. Ну, сократим. Ну, конечно же, никак не сведем к нулю.
То есть на переезде кто-то есть. Вы об этом... Но на самом деле, еще раз, вот эта вот прямая видимость, она должна работать, конечно, и для машиниста, и для водителя автомобиля, который выезжает на железнодорожный переезд, выезжая даже по разрешительному сигналу, надо, конечно, смотреть налево и направо. Ну, так кажется, во всяком случае. Сергей 231 пишет, нужно просто крутить головой. Я вот кручу, никого не сбиваю, ни в кого не врезаюсь. Ну, тут главное, чтобы это не происходило на железнодорожном переезде.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Граждане жалуются в Общероссийский народный фронт на качество работы управляющих компаний. Примерно 60% жителей говорят об отсутствии положительных изменений в домах или даже ухудшении их состояния за последние годы. Это результаты опроса Общероссийского народного фронта. Исследования производили в 87 регионах. Около 80% респондентов проживают в многоквартирных домах. При этом у четверти проблемы с водоснабжением, у 23% с отоплением, 38% участников опроса недовольны содержанием подъездов, лифтов, домов, дворов, а также текущим ремонтом. Еще треть упоминала техническое обслуживание конструкции дома. 40% при этом до 20% тратят на оплату услуг ЖКХ своего семейного дохода. Ну и вот тут вопрос, правда, возникает. Граждане пожаловались ОНФ или ОНФ спросила граждан и выяснилось, что граждане жалуются? Сергей Сохранов, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, четверть граждан говорят, когда о работе управляющих компаний, говорят, есть проблемы с водоснабжением, 23% с отоплением, 38% недовольны содержанием то ли двора, то ли подъезда, то ли лифта. Почему жильцы жалуются на это, но управляющие компании не меняют? Больше того, жалуются на то, что сменить сложно.
Ну, давайте сначала разберемся с тем, кто предоставляет нам коммунальные услуги. В общем-то, далеко не во всех домах, я бы даже сказал, что распространенная практика, что наоборот, в большинстве домов исполнителями коммунальных услуг, подача воды, тепла, электричества и так далее, не относятся к деятельности управляющей компании, потому что исполнителями подобных услуг являются ресурсоснабжающие организации. К сфере ответственности управляющей же компании является содержание общего имущества, и в целом надзор за тем, чтобы у собственников и жителей многоквартирного дома не возникало проблем с, там, с вывозом мусора.
Во-во-во, и 38% говорят, претензии есть.
Ну, это все верно. Давайте тогда разберемся, чем граждане вообще у нас, когда граждане становятся довольны. Естественно, вот эти вот рейтинги, они все составляются на основе, в основном, на основе тех обращений, которые сами граждане отправляют либо в надзорные органы, либо в, там, ну, в том числе в управляющие компании, в общественные организации. Мы такой рейтинг тоже составляли, проблем в сфере ЖКХ. И здесь работа идет именно с теми жалобами, которые поступили.
Ну да, если те, которые не жалуются, они не жалуются, вы об этом.
Ну да, совершенно верно. То есть это разбивка среди тех, по тематикам, среди тех жалоб, которые поступили. Поэтому, естественно, тех, кто доволен деятельностью управляющей компании, такая статистика избегает.
Но, смотрите, я понимаю, но мы же часто встречаемся с историей, когда люди говорят, ну вот, например, Наталья 210-я, у нас после капитального ремонта стало хуже, чем было до. Тяп-ляп сделано, вернее, типа сделано. Ну, то есть, кто-то не контролирует. Видимо, не сама Наталья. Видимо, это жалоба на тех, кто называется управляющей компанией. Или 765-й. Должного контроля за ними нет. Часто меняется руководство. Перед жильцами они не отчитываются. Говорим постоянно руководству и бестолку. То есть контакта между жильцами и управляющими компаниями все равно, как кажется, нет.
Ну вот тут вы в самую точку попали, что действительно основа удовлетворенности граждан или неудовлетворенности деятельности управляющей компании зиждется в вот этом общении, да, то есть управляющая компания должна регулярно отчитываться перед собственниками, ну, хотя бы раз в год она должна представлять им отчет подробный о том,
но, что было подождите, сделано. Но ведь формально они отчитываются, просто люди не читают эти документы, зачем разбираться в бумажках?
Это тоже верно, но это такая двойная проблема. И собственники не интересуются, не хотят интересоваться деятельностью управляющей компании, погружаться в нее. Им достаточно того, что они видят своими глазами, что творится в своих квартирном доме. Но вот вы задали второй вопрос, да, почему собственники, несмотря на то, что они недовольны деятельностью управляющей компании, не меняют их в основном. Здесь ответственность кроется, скорее всего, в том, что для того, чтобы отправить жалобу или написать какую-то кляузу на свою управляющую компанию, ни ума много не надо, ни действий много не надо. В общем, это и ГИЖКХ позволяет, и просто можно по почте отправить в те же самые общественные организации жалобу. А вот чтобы поменять управляющую компанию, надо провести общее собрание. Там достаточно большой кворум. Это 50% собственников всего дома. Набрать такой кворум достаточно сложно. То есть эти собственники должны проголосовать за смену. Надо найти другую управляющую компанию. Они в большинстве своем все примерно друг на друга похожи. Ну и в конце концов, это мы с вами сейчас обращаем внимание в основном на большие города, где достаточно большой рынок управления жильем. Если же мы говорим про небольшие населенные пункты, то там, скорее всего, будет одна-две управляющие компании, и выбирать особо не из кого.
Вот смотрите, для того, чтобы понимать вообще, насколько правильно мы жалуемся, или это, в общем, непонимание того, как что работает. Марина говорит, я тут жалуюсь на складирование грязного снега на газон бульвара. Получается, что они экономят на машинах, которые этот снег должны вывозить. Они должны вывозить или могут складировать грязный снег? Это ведь тоже вопрос. Можно жаловаться или это нормально?
Если мы говорим про снег, то его складирование на газонах запрещено. Действительно, он должен вывозиться с территории квартирного
дома. Но ведь это делают.
Это делают, верно. Но есть некоторые моменты, связанные там, с обильными снегопадами или с отсутствием кадрового резерва у управляющей компании. И в основе всего, наверное, это плата граждан за услуги ЖКХ, потому что никто не хочет платить за ЖКХ, считает, что это дорого. Но никто не считает, во сколько же действительно обходится вот эта вот строка содержания текущего ремонта квартирного дома.
Это все такая тупиковая ситуация. Можно говорить о повышении качества, но тогда придется больше платить.
Совершенно верно.
Спасибо. Исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Сергей Сохранов нам все объяснил в этой истории. Причем Виталий 618-й вот это объяснение, на котором мы заканчивали разговор, описал, уже несколько раз прислал это сообщение. Сейчас окажется, что да, это так, управляющих компаний денег нет, они гол как сокол, все нищие в жутком рубище, и давайте платить больше. А если вы не отзовете... Ну да, 530-й, действительно. Это такая история, когда, как в том, в той песне, мы напишем в спортлото, ну или вот на радио напишем, а лучше бы написать куда надо, для того, чтобы, а потом еще и требовать, чтобы это было не просто жалобой, но и жалоба, на которую отреагировали. 7373948. Слушаем вас.
Да, добрый день.
Прошу.
Дело в том, что управляющая компания — это коммерческая организация, и у него задача какая? Меньше денег потратить, больше денег положить себе в карман. Это я имею в виду руководство управляющей компании. То есть я работал в управляющей компании.
Это понятно, но там... есть же вторая сторона.
Какая вторая сторона?
Ну, это жильцы, по-моему, так их называют.
Жильцы?
Да.
Жильцы. Дело в том, что вот при самом простом просчете можно посчитать, что, например, на один многоквартирный дом в год собирается столько денег, что за них, в принципе, за эти деньги, можно нормально содержать дом. Просто раздутые штаты у них.
Опять, это вот разные по-разному говорят. Я точно так же слышал, что не то чтобы раздутые штаты, но штатов не хватает. Но как бы то ни было, обращаем внимание. Вот Наталья 210-я пишет. Собирать собрание, жаловаться, наверное, это правильно. Но почему плохо делают свою работу и ее принимают? Кто ее принимает? Наталья, наверняка есть представители дома, которые принимали тот же капитальный ремонт. Но почему это, например, у одних работает, а другие говорят, у нас кто-то принял непонятно как сделанную работу? В соседнем доме при этом никто не принял плохо сделанную работу, просто потому, что там есть активисты. Ну, или, к примеру, старшая по дому, или старший по дому, которые просто работу плохо сделанную не принимают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 апреля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», не забывайте ставить лайки, подписываться, еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете в прямом эфире, социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город по-прежнему довольно бодро движется, но уже 4 балла вместо 3, которые были полчаса назад. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и к 7 вечера максимальные на сегодня 6-бальные пробки. Главные проблемы — это внутреннее третье кольцо, начиная от Беговой или даже от Звенигородской эстакады в сторону проспекта Мира. Это внутренний МКАД в сторону Волоколамки от Новой Риги. Это, кстати сказать, Звенигородка в районе живописного моста. Там возникли за последние несколько минут существенные затруднения. Я бы сказал, уже на несколько километров, может быть, на 2 или на 3, на проспекте Маршала Жукова от проезда в Серебряный Бор. Примерно там начинается. Нет, даже раньше начинается эта пробка по проспекту Маршала Жукова. Еще, напомню, внешнее третье кольцо от проспекта Мира до Савеловской эстакады и в районе гостиницы «Космоса», тоже традиционная для этого времени пробка при движении в область.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная дума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Согласно закону, штраф за недопуск для проверки оборудования для газовщиков и для специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения обслуживания будут увеличивать от нынешних 1000 или 2000 до 5 или даже 10 тысяч. Для должностных лиц санкция может вырасти до 500 тысяч рублей. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Сергей Собянин рассказал о работе ярмарок выходного дня в Москве. Как он сказал, с момента открытия в феврале их посетили уже около 500 000 человек. Зачем вообще нужны эти ярмарки? Что там можно купить? Об этом поговорим с вами буквально минут через 10. Срочное сообщение. Официальный курс доллара установлен Центробанком на завтра на уровне 92 рубля 53 копейки. Курс евро 99.41. Курс юаня 12 рублей 72 копейки.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Наша первая тема — это новые штрафы за недопуск специалистов, которые отвечают за газовое оборудование, вентиляцию и что-то подобное. Государственная дума приняла закон о повышении штрафов за недопуск этих специалистов в дома. И вот речь идет о газовщиках, которые проверяют оборудование, о специалистах, которые обслуживают дымовые или вентиляционные каналы. И вот теперь собираются повысить нынешний штраф в 1 или даже 2 тысячи рублей до уровня в 5 или 10 тысяч рублей. Будет отдельная история для должностных лиц до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до 500 тысяч за уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физически физических лиц собираются наказывать штрафом до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф до 500 тысяч рублей. Появляются разговоры о том, что в результате обсуждения этот закон может пойти и дальше. Вот, например, один из заголовков сегодняшнего дня: за недопуск газовщиков в дома хотят установить штрафы до 2 миллионов рублей, хотя понятно даже в этом случае, что, скорее всего, 2 миллиона – это недопуск каких-нибудь юридических лиц, и для жителей таких цифр не будет. Юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетребок к нам присоединяется. Юрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, люди обычно в такой момент говорят: я боюсь пускать газовщика, а теперь меня за это еще и оштрафуют. У этой ситуации есть какой-то нормальный выход?
Ну, разумеется, мы его как раз и ищем, как раз для разрешения данной дилеммы. Потому что количество аварий проанализировано, оно никак не снижается, к сожалению. Хлопки в квартирах совершаются. Поэтому необходимо и вроде бы ужесточить систему мер и профилактики, но при этом, правильно вы говорите, что вышедшее из рабочего состояния аварийное оборудование чаще всего как раз располагается у лиц с пожилым возрастом. И как раз именно эта категория граждан, как правило, и опасается мошеннических действий, потому что они уже не раз были обмануты, скорее всего, и газовую службу под любым предлогом, конечно же, пускать не хочется. Ну и плюс еще имеется такая категория граждан, которые опасаются, конечно же, дополнительных оплат. Получается, если ты не пустил никого, то вроде бы и платить не надо. Но на самом деле ведь услуги по диагностике этого газового оборудования, они оказываются бесплатно для граждан, потому что за них оплачивает управляющая организация многоквартирного дома и в соответствии с договором со специализированной организацией.
Ну вот смотрите, сейчас говорят, уже существует штраф 1000 или 2000 рублей, его хотят повысить до 5 или даже 10 тысяч рублей, если мы говорим о физических лицах. Но по вашему опыту, как часто штраф людей заставляют выплачивать?
Ну вот привлечение к ответственности должна как раз привлекать к ответственности госжилинспекция по случаям, если газовую службу не пустили. Но, как правило, я вижу, что штраф не сильно регулирует в этом отношении собственника и заставляет открыть дверь. В основном, конечно же, газовые службы применяют все-таки судебный инструмент. Это именно с помощью суда получают разрешение для допуска в квартиру. Ну и плюс еще для устранения аварийных ситуаций, либо же неоднократное напоминание договариваться с собственником с помощью телефонной связи, объявлений на подъездах, с помощью управляющей организации. То есть используются иные средства и методы для того, чтобы достигнуть этого результата. Но вот привлекать к ответственности, конечно, пока не старались. Увеличение штрафов в 5 раз, наверное, будет, конечно же, все-таки выглядеть как некой такой стимулирующей дубинкой, да, для того, чтобы отпроситься пораньше с работы, явиться к назначенному времени, потому что именно газовая служба, они не просто ходят по домам без объявления, обязательно согласовывают время посещения, об этом развешивают объявления на подъездах, и можно убедиться как раз по горячей линии на телефоне, проверить, именно сотрудник ли Мосгаза пришел. Или же все-таки лица, которые навязывают дополнительные услуги.
Ну, вот смотрите, а обычно, когда так или иначе обсуждают эту историю, говорят, мы не пускаем, потому что слишком частые проверки мошенников, людей, которые навязывают свои услуги, или из-за того, что поверхностно осматривают специалисты. Все равно, ну что он там посмотрел, понюхал, приборчиком по своим ткнул в нужное место и уходит. И ради этого, мол, все. Или это все-таки попытки людей отговориться?
Ну, проверка выглядит, наверное, с нашими глазами обывателя.
Ну да.
Да, действительно, очень просто она выглядит. Но по-другому никак не проанализировать утечку газа. Тем более, что да, люди видят мыльный раствор и думают, что это слишком банальная вещь. Ну, газоанализатор, конечно же, в каждом доме невозможно держать, хотя и сейчас оборудование такое устанавливается как раз в социально незащищенных семьях, вот за счет государства при этом. Ну, как раз специалисты определяют порядок проведения этого осмотра, и иных способов как раз выявить утечку газа, собственно, не существует.
Нет, ну вот смотрите, я все понимаю, но смотрите, дальше ведь люди пошли, наши слушатели пишут, пока мы с вами разговариваем, они ходят проверять, когда все на работу. Дальше я даже не читаю это сообщение, это ведь примерно то же самое, меня заставляют следить за своим здоровьем в мое рабочее время. И люди требуют, чтобы это было либо ночью, либо выходной день. Насколько это уместно?
Ну, надеюсь, что все-таки здравый смысл здесь восторжествует, потому что ночью, я думаю, большинство наших граждан захотят отдыхать все-таки, а не принимать газовую службу, даже если это было согласованное время. Но, конечно же, применяется рабочее время, и тем более, наверное, все-таки проживает не один человек в квартире. Может быть, есть лица пожилого возраста, либо все-таки согласовать время посещения на более поздний срок для того, чтобы отпроситься всего лишь на 2 часа с работы. И при этом не так это и часто. Это проходят плановые проверки раз в год. Ну, соответственно, просто, может быть, наша жизнь суетная пролетает гораздо быстрее, и по ощущениям кажется, что только что проверяли.
Спасибо. Юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Надо заранее узнавать фамилию того, кто придет, и тогда будут пускать. Так а что вам мешает узнать-то? Как правило, есть телефон, который до этого... Елена говорит, а меня возмущает, что платим дорого за ТО оборудование ежемесячно, а затем при неисправности оплачиваем ремонт. Так вы чувствуете, вы говорите про разные работы? Мы платим дорого за техобслуживание, а потом еще и ремонт, если что-то ломается. Две разные работы нужно дважды оплачивать. Разве не так? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Юрий Викторович. Здесь дело не в том, что пускают или не пускают газовщиков. Так как эта проверка проходит, она ничего не дает. Раз в год к вам приходит человек, который потычет приборчиком соединение плитки и уйдет.
Смотрите, Виктор Михайлович, эта вот история. То есть, значит, они нам говорят, что все работает, и тут приходит Виктор Михайлович и говорит, нет, это ничего не дает.
Абсолютно ничего не дает, потому что... Нужно делать защиту от дурака. Сейчас есть техника, которая позволяет установить газонализаторы в квартире. Они доступны, они недорогие. Чтобы если газ потек,
Сколько стоит недорогой газоанализатор, Виктор Михайлович?
Ну, я не могу сказать.
А надо бы, это важно, потому что люди жалуются на более мелкие траты. Вы говорите, недорого поставить вот это. В этом году приходили из газовой службы, мы с ними разминулись. Они из парадной, я в парадную, они на час раньше ушли, думал, что вернутся, но нет, пишет Григорий 859. Виталий говорит, ну хорошо, давайте делать серьезную проверку. Было раз в год на 5 минут, будет раз в 3 месяца на 1.5 часа. Ну и стоить будет каких-то денег, наверное, да, правда, Виталий? Но это действительно так, мы с одной стороны, то есть либо так, либо никак получается. Что-то среднее нас не устраивает. 2-3 тысячи стоит, и что, пишет 630-й, это где стоит 2-3 тысячи рублей? То, что происходит в квартирах, и то, что мы сейчас обсуждаем, ничего не стоит, насколько я помню. Но даже здесь люди говорят, я не могу найти время для того, чтобы принять этого сотрудника. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Только газоанализатор, больше никак нельзя. То есть это нормальный.
Сколько стоит газоанализатор?
Способ. А насчет проверки?
Сколько стоит газоанализатор?
Около 2500 рублей стоит газоанализатор.
Ну, то есть вы понимаете, что люди не готовы тратить такие деньги?
Что значит не готовы? Безопасность прежде всего.
Я понял.
2500 это не очень много. Понимаете?
Люди, которые жалуются на то, что им 500 рублей много, конечно, скажут, 2500 – это немного, ну, ради благого дела. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Максим меня зовут. Ну, вот вчера буквально подмосковный город, приходили газовщики, проверяли в квартире, как бы, оборудование. Вернее, вру, позавчера, в воскресенье. Вот, и нормально все, как бы, пришли. На подъезде висело объявление, что с 9 до 16 будет проходиться обход, и все.
Ну, это же рабочее время, говорят вам другие слушатели.
Почему воскресенье было, воскресенье?
А, ну, видите, вам повезло, значит, в воскресенье, а не в рабочее время, а как у других. Вот у Елены другая проблема. У нас в Хрущевке платят за ТО ежемесячно 330 рублей. В год почти 4 тысячи получается. А если сломалась какая-нибудь фигня, так опять раскошеливайся. Ну, еще раз, Елена, так сумма-то малая, немалая, неважно. То есть вот у вас есть техобслуживание, это одна работа. Вы вот когда две работы делаете, вы говорите, ну, а вторая работа – это фигня, за нее мне платить не надо. 401-й. Какие 2,5? Сейчас газоанализатор китайский стоит 6 тысяч рублей, а хороший и вовсе от 20 тысяч рублей. А 630-й, который говорит вот это вот на нужная вещь, тут же большими буквами пишет, готовы тратить на это деньги.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да-да, 630-й, вот нечего делать, их ждать с 9 до 16. То же самое мы говорим по поводу диспансеризации обычно. Вот мне нечего делать, следить за собственным здоровьем. То же самое и здесь. Вот мне нечего делать, следить за тем, выживу ли я, когда и если будет хлопок. Многие обратили внимание, что Юрий Нетреба именно так назвал то, что обычно другие называют взрывами газовой смеси. Следующая тема. Ярмарки выходного дня. О них написал Собянин у себя в телеграм-канале. Рассказал, что они работают успешно. С момента открытия в феврале их посетили около полумиллиона человек. По оценке мэра, торговые площадки нового формата очень понравились горожанам. Они удобно расположены рядом с жилыми домами, остановками общественного транспорта. Продано 240 тонн продукта. Наиболее популярны фрукты и овощи, мясная продукция и рыба. 26 круглогодичных торговых точек работает. Еще примерно 30 сезонных ярмарок откроют в конце апреля. Ярмарки выходного дня, которые круглогодичные, при этом, если это стационарная история, почему тогда это ярмарки выходного дня, непонятно. Президент фонда Институт экономики города, член Общественной палаты Москвы Надежда Косарева к нам присоединяется. Надежда Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если это стационарная круглогодичная история, то что это за ярмарки выходного дня? А вообще, зачем нужны эти ярмарки, когда так много магазинов?
Ну, как вы помните, если вы помните, что в советское время в Москве были так называемые колхозные рынки, и москвичи привыкли покупать не только в магазинах какие-то продукты, но и продукты, которые произведены там раньше в колхозах, теперь фермерские хозяйства, то есть которые доставлены там с полей или, по крайней мере, минуя огромное число складских и логистических этапов. Поэтому, собственно говоря, вместо этих рынков, которые в 90-х годах на территории Москвы приняли такой, прямо скажем, серо-криминальный характер, сейчас как раз и организованы вот эти ярмарки выходного дня. Причем отличие от ранее существовавших рынков в том, что они более распространены по территории Москвы, тем самым приближены к различным местам проживания москвичей. Ну а почему они выходного дня? Ну потому что у москвичей больше времени сходить на такую ярмарку именно в течение выходного дня. Поэтому мне кажется, что наличие как круглогодичных таких площадок, так и вот в скором времени должны открыться сезонные площадки, как бы весенне, летние, осеннего периода, это очень хорошая форма для удовлетворения потребностей москвичей, во-первых, а во-вторых, для развитие экономики города в целом.
Ну, вот смотрите, все-таки не очень понятно. Например, один из слушателей, 123-й, пишет, ярмарка выходного дня, такой колхозный рынок на выезде, но те же товары, те же продавцы, и цены совсем не низкие. Многие как раз на то, что там нет низких цен, обращают внимание. Это можно как-то объяснить?
Ну, продукция, которая небольшим оптом, а таким более мелким оптом доставляется и специально выращена, это всегда более затратно. Отсюда и цены выше. Но если как бы ваши слушатели говорят о том, что, условно говоря, это крупнооптовых фирм просто продают здесь.
Ну, в общем, намек на это, да.
Да, то, конечно, это неправильно. Могу сказать только так. Конечно, идея не в этом состоит. А идея состоит в том, чтобы доставляли специальная фермерская продукция, минуя крупные оптовые.
То есть пусть оно дороже, но лучше.
Да, да, смысл в этом. Дороже, но лучше качество, более свежая продукция, выращенная в экологически, может быть, чистыми способами и так далее. То есть идея состоит в этом. Если есть какие-то конкретные перегибы идеи при ее реализации, ну, наверное, надо менять такую систему.
Понятно. Надежда Косарева, президент фонда Института экономики города, член Общественной палаты города Москвы, об идее ярмарок выходного дня. 7373-94. 711-му не нравится, что продавцы там не постоянные. Меняются часто, обманывают. Интересно, а как продавцы вас обманывают? То есть они вам не докладывают овощей? Или как? Все на рынке везут с Фудсити, уверен, 667-й, а вы-то откуда знаете? Вот тоже интересная история, вот это. Все всегда делается так. Ну, не делайте вы таких широких выводов. Может быть, однажды вы видели, это не значит, что все так работает. Она сама была на этих ярмарках, там все берут, почти все, все берут на Фудсити. Теперь из 790. Если вот почитать ваше сообщение, то вот этот человек, который на ярмарку выходного дня с Фудсити везет овощи и фрукты, за ним идет целая толпа народу, которые отслеживают, как он купил на Фудсити и везет на ярмарку выходного дня. Получается, все знают. Ну да, весь мир Фудсити, и люди в нем фрукты, пишет Виталий 618-й. Те, которые хорошие были, палаточные, например, на Тимирязевской или на Коровинском шоссе, их убрали. Огурцы не те, что на витрине, пишет 711-й. Интересно, тоже интересная история. А вы хотите всегда витринный. И вы говорите, дайте мне вот этот витринный образец, я хотел бы съесть его. В Подмосковье в сезон у любого полустанка сидят бабушки и торгуют своими огурцами с фазенды, пишет Виталий. Ну, если кому не нравится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
По-моему, очень полезная вещь, то есть постоянно пользуюсь. Во-первых, не всегда дороже, не всегда может быть качественнее, но можно выбрать всегда эксклюзивный товар, который в магазине...
Вот объясните, как раз давайте, потому что я не единственный, кто этот вопрос задает. А чего там такое, чего не купишь в магазине?
Ну вот, например, сыр. Я вот люблю сыр. То есть хороший сыр, очень большой выбор. Такого в магазине вообще нету. То есть хороший пармезан, там, с какой-нибудь плесенью, там, старый. Я вот люблю вот эти старые сыры. Огромный выбор.
Ну, это дорогущие, это которые дорогущие.
А вот он дешевле, чем в магазинах, раза в полтора-два получается. То есть хорошая очень выгода вот по этому сыру. Мясо, сало, различных там, различной толщины, различного качества, там, разные посол. То есть есть что выбрать, и каждый, так, я думаю,
смотрите, тебя... теперь еще одну вещь. Я понял. А теперь еще одну вещь прокомментируйте совсем коротко, если можно. А тут сразу несколько человек пишут, там обвешивают.
Надо следить. Всякое бывает. В магазине тоже обвешивают. То есть вот жена пошла в эту Пятерочку, взяла чек, и по чеку оказалось, что на 500 рублей ее обманули. Пошла обратно сама разбираться. Ей вернули деньги. Вот, так что везде...
Ну, это следить. Вряд ли обвешивание, это, скорее всего, что-то там либо не то пробили, либо пробили
ценами,
не так.
Да, с ценами там какая-то история, да.
Ну, понятно. Вот. Спасибо. Рассказали так, что прямо захотелось сходить. Ну, пожалуйста, ярмарки выходного дня в Москве работают. Совсем скоро еще сезонные откроются. Посносили мини-рынки с нормальными товарами, теперь предлагают то же самое, но не очень качественно. Подождите, то есть, Александр... 569-й. Внимательно читаем. Значит, были мини-рынки с нормальными товарами. Теперь предлагают то же самое, то есть нормальные товары, но они менее качественные. Это как? 7373948. Прошу вас.
Алло, добрый вечер.
Давайте.
Подмосковье. Юрий, ну после всех этих дифферамб хочется спросить, а где гарантия, что фермеры не используют вот эти китайские ядохимикаты?
И вообще, подождите, а как вы тогда покупаете в магазине? Там вам гарантию дают такую?
А в магазине я могу после отравления прийти в суд и требовать с них и все. А с этого фермера что я получу?
А
кто их проверяет?
А подождите, а почему? Подождите, а чек вы не получите с фермера?
Нет, никогда. Это серая экономика теневая. Это вообще тупиковый
путь. А мы сейчас с вами точно про ярмарки выходного дня говорим?
Да, да, точно про ярмарки. Где вы видели?
Вам там не дают чеки. Хорошо. Я-то видел там чеки. У нас на Таганке прекрасный рынок. Там одной капусты видов 5. Наши продавцы сами выращивают. Есть видео в помощь. Пишет 652-й. И проверяют их, кстати сказать, тоже. Это предыдущему слушателями. Я вам гарантию даю 100%, что они используют эти китайские ядохимикаты. Гадалки не ходи, пишет Илья 447-й. А мы не верим вашей гарантии. Что будем с этим делать? Такое тоже бывает. Лично возил рыбу, пишет 925-й, мясо и овощи с оптовки на МКАДе на рынке выходного дня в Орехово и на Домодедовскую. А дальше. Не докажут, что именно магазин и продукция отравился. Максим 364-й пишет. Ну и еще. А вы пили молоко из-под натуральной коровы? Ну, той, которая в навозе, вся в силосе. Это 530-й пишет. Ну и последнее. Перед входом на ярмарку должен висеть огромный транспарант с охлаждающими фразами. Но помните, ты заходи, бери, покупай, только если что, мы тебя обвесим, отравим и все берем с Фудсити. Мол, милости просим. Ярмарки выходного дня в Москве продолжают работать. Далее новости.